Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд».
Итак, мы продолжаем программу «90-е. Время надежд». Напомню, что наш гость Илья Трунин, директор департамента налоговой политики Министерства финансов Российской Федерации. И закончили мы на пессимистической фразе «денег не было».
Ну, это где в каком-то смысле пессимистическое, но пессимистическое — это когда вперед. А то обстоятельство, что это удавалось сделать, это было совсем не пессимистическое, хотя итогом было то, что значительная часть оборота вообще уходила из-под налогообложения, и бюджет формировался с очень большим трудом. И, в общем, это продолжалось ровно до тех пор, пока случился дефолт. И как только случился дефолт, и как бы рубль стал на, так сказать, свою естественную платформу, чуть позже пошли, ну, девальвация была рубля, после этого пошли доходы от нефти, деньги появились, и все рассосалось, все налоги стали платиться намного лучше. Собственно, сейчас я могу сказать, что мы живем при налоговой системе, которая сложилась в основном именно в начале 90-х годов. Изменились ставки. Ну вот теперь платят НДС не 28%, а 18%, и небольшая группа продовольственных товаров платят по 10%. Вот, и, собственно, я даже не знаю, что еще, плоская шкала налогообложения. Ну, да. Ну, в общем, я считаю, что у нас в 2002 году закончилась налоговая реформа. И сложилась та система, которая функционирует. С моей точки зрения, очень и очень неплохая. Я думаю, что Илья Вячеславович может лучше меня рассказать о том, что...
О том, какая хорошая у нас налоговая система.
Ну, во всяком случае, как она работает и что там есть. И...
Ну, еще если отвечать на вопрос, а как, насколько губительна была налоговая система для бизнеса в 90-е годы, надо понимать, что построение налоговой системы, работающей, это было не единственной проблемой тогдашней экономической политики. Дело в том, что необходимо было построить и бюджетную систему, причем бюджетную систему федеративного государства в условиях, когда некоторые территории этого государства, в общем, ведут себя не федеративно, так скажем. Надо было построить денежную систему. Часть республик использовала ту же валюту, что и Российская Федерация. Надо было построить институты власти. И в этой связи, конечно же, говорить, что вот мы сразу ввели современные налоги и получили хороший источник доходов, который хорошо администрируется, очень сложно. На самом деле есть еще одна проблема. Мы вот часто говорим, что у нас из-за того, что старые производственные фонды, проблема с инвестициями, проблема со старым оборудованием, человеческим капиталом, то же самое и в налоговых органах. Те 180 тысяч человек, которые работают сейчас в налоговых органах, и тем более, которые работали тогда, в то время, они не знали, как администрировать налоги. Но знали, что можно прийти потребовать.
Ну, Илья Вячеславович, я понимаю, что это претензия совершенно не по адресу, но как налогоплательщик могу вам сказать, что каждый визит в налоговую – это кошмар. Знаете почему? Ни черта невозможно понять. Вообще. Хорошо, если попадется приветливая девочка, которая скажет, вот здесь ставьте галочку, а вот здесь ставьте крестик. Ну, вроде как, не считаю себя идиоткой, но думаю, что меня поддержат многие из тех, кто нас сейчас слушает.
И можно и согласиться с вами, и не согласиться. С одной стороны, да, нам необходимо внедрять стандарты обслуживания налогоплательщиков, проблем общения с посетителями, с налогоплательщиками.
Это даже не
только в налоговой.
Непонятно.
Да? Ну, обслуживание налогоплательщиков, да. Но, с другой стороны, это же не так просто выплачивать налоги. Современная налоговая система – действительно сложная система. В современном мире, когда существуют разные виды доходов, можете вы, чтобы облагать налогом доходы от продажи булочек, в общем, наверное, это несложно. Но если человек начинает осуществлять операции на фондовом рынке...
Да какой фондовый рынок? Ну, упаси Господь.
А какие налоги ты платишь? Что-то,
ну, возможны налоги, там, я не знаю, покупка-продажа автомобиля.
Элементарно.
Да. Вот опять же, спасибо девочке, которая показывала, что заполнять. Я эту бумажку читала час.
Ну, на самом деле не так.
Это не по адресу.
Не так. Давай. Нет, нет, это по адресу, потому что это именно мы составляем налоговые декларации.
А,
именно
ну мы, сами, мы я вам после эфира задам все остальные вопросы.
Стандарты обслуживания налогоплательщиков. И именно мы, кстати, выпускаем те программы, с помощью которых, не приходя в налоговую инспекцию, можно заполнить налоговую декларацию, отправить ее по почте с уведомлением, а в скором будущем можно отправить ее по электронным каналам связи.
Замечательно. Но давайте мы все-таки вернемся.
Но нужно немного будет, конечно, напрячь...
Вообще-то, да.
Думатель.
Гражданин демократического государства с рыночной экономикой должен кое-что понимать в своем бюджете, в своих делах.
Да, Евгений Григорьевич. Да. Ну вот я знаю, например, что в современных Соединенных Штатах существует такая специальность, как такс-оптимайзер, да? Человек, который консультирует, объясняет.
У нас за это сажают.
Да, я в курсе пьесы, я как раз к этому аккуратно подводила. Спасибо вам большое, вы подхватили. Вот, скажем, те люди, те группы людей, которых сегодня обвиняют в том, что в 90-е годы они обокрали нашу страну. Скажем так, сколь законны были их действия?
Ну,
по оптимизации?
Нет. Это не касается, что я...
Евгений Григорьевич, это совершенно не касается.
Ни одного не занимал, занимался предпринимательской деятельностью. Я считаю, что те методы, которые использовали крупные предприниматели для минимизации или оптимизации уплаты налогов, они были все, я не берусь судить о их моральных качествах, но они были все в рамках закона. По крайней мере, если пришел бы адвокат и прокурор в независимом суде, и они бы действительно спорили бы друг с другом свободно, то я думаю, что доказать вину этих людей в том, что они делали что-то неправильно, было бы невозможно. Значит, возможности ухода от налогов посредством размещения каких-то своих предприятий в офшорной зоне, это как бы общепринятая мировая практика. Я не знаю, сколько офшорных зон существует, они для этого и существуют. И они у нас в то время создавались внутри страны. Прежде всего в городах, которые, ну, выполняют, где были какие-то оборонные предприятия или там научные организации этого профиля, значит, они создавались для того, чтобы дать возможность существовать этому населению, чтобы те могли привлекать местные органы, могли бы привлекать какие-то доходы. И вот поэтому в этих внутренних офшорах, типа Лесное, Снежинск и так далее и тому подобное, размещались крупные какие-то, регистрировали какие-то торговые, трейдерские предприятия. Это было вполне в рамках закона.
Евгений Григорьевич, вы вежливо, так сказать, не стали ставить нашего уважаемого гостя в неловкое положение?
Да.
Или у него такое же мнение по этому поводу? Илья Вячеславович, непосредственно к вам вопрос.
Ну,
представители крупного...
Имеете
право отказаться?
Отказаться, да.
Почему же я не буду отказываться от комментария? Это действительно очень интересный вопрос, и на него очень сложно ответить. Я думаю, что формально, с точки зрения действовавшего тогда налогового законодательства, очень изобилующего большим количеством дыр, неточностей и так далее, это формально было законно. Но вот в последнее время, и это на самом деле неплохо, и налоговые органы, и суды все чаще и чаще начинают подходить к постановке существа сделки, если мы говорим там, о сделке, заключенной, например, в целях ухода от налогообложения, над ее содержанием, существа сделки над ее формой. И, в общем, законодательство и тогда, и в то время, Гражданский кодекс действовал, позволяло признать те сделки, которые совершались, в том числе с офшорами, если никакой иной деловой целью этих сделок не было, кроме как уклонения от налогов, признать их противоречащими, в общем, принципам налогозаконодательства. Я, знаете, это очень тонкий юридический вопрос, я не готов говорить, там, законны они были, незаконны, но поставлены под сомнение, я думаю, они могли быть и тогда, и некоторые из них ставятся под сомнение сейчас.
Значит, я должен сказать, что под влиянием известных процессов, которые у нас прошли, в том числе Ходорковского и так далее, мы стали над этим работать, потому что просто-напросто в законодательстве это была лакуна, это не было оговорено специально. Я же сказал, что моральные соображения – это за пределами суда. А, значит, можете думать, что хотите, но с точки зрения закона у наших предпринимателей, особенно крупных, были хорошие юристы, они не дали бы делать что-то такое, что прямо по закону было наказуемо.
Позвольте, я закончу,
что только сейчас появился спор, а сначала налоговая служба стала использовать понятие добросовестного и недобросовестного налогоплательщика, что в законе не было предусмотрено. Затем председатель Верховного высшего арбитражного суда предложил идею, что не надо вводить в законодательство вот эти термины, но надо ввести понятие деловой цели и признать, построить некую норму, которая предусматривает, что данная сделка может, если у нее нет деловой цели, может считаться незаконной или с нее все равно нужно брать налоги и так далее и тому подобное. Но это сейчас, благодаря тому, что мы имели определенную практику. А на самом деле, мы только что говорили о том, как строилась налоговая система, отсчитывать на то, что там все с самого начала заранее было предусмотрено, просто было невозможно. И поэтому можно было решать возникающие споры в суде нормальном и не методом запугивания, а можно было, как мы решали, так делать тоже. Значит, с моей точки зрения, я призываю Илью Вячеславовича не реагировать на мои инсинуации, но, я считаю, что это была ошибка, которая была связана с тем, что по существу государство интерпретировало закон в свою пользу, точнее, в пользу определенных лиц, которые инициировали эти операции. Поэтому я считаю, что это была потеря для нас в деле приближения к правовому государству.
Ну, тогда я не буду задавать вопрос про дело Вавилова, так и быть.
Да, это вообще даже я не могу ответить.
Хорошо. Отдел Вавилова не имеет к вам отношения к налогу.
Подождите, если речь идет о больших деньгах, можно бы и заплатить налоги.
Мы первый раз пригласили молодого директора департамента, не будем его
пугать.
Создавать ему
неловкую ситуацию. Да. Хорошо, давайте мы с вами поговорим, вот у нас остается не так много времени, поговорим мы с вами о завершении налоговой реформы и о том, какие, что называется, плоды мы пожинаем сейчас.
Это очень широкая тема. На самом деле, когда мы говорили о налоговой системе 90-х и тех основных налогах, которые составляли...
Эта реформа закончилась в 2002 году.
Она закончилась в 2002-2003 годах, в том смысле, что были сформированы контуры налоговой системы. Но к тем налогам, которые формировали бюджет тогда, где-то года с 2002-2003, добавились еще очень существенные источники доходов. Это налоги на нефть. Это налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина, которая напрямую зависит от мировых цен на нефть, и которые дают нефтегазовые доходы, нефтяные доходы, их по-разному можно называть, дают где-то 8% ВВП.
Угу.
По-моему, где-то в середине 90-х, году в 97-м, в период бюджетного кризиса, общие доходы федерального бюджета составляли 12% ВВП.
Да.
Вот сейчас мы только от нефти, только от того, что у нас есть специальная система налогообложения нефти, экспорта нефти, добычи нефти, мы получаем 8% ВВП. И, конечно, это позволило нам определенным образом снизить налоговую нагрузку. Но это не единственная причина, почему мы это сделали. Что было проведено в завершении налоговой реформы? Плоский подоходный налог. 13%. Серьезная мера, она, кстати, очень неоднозначна.
Вот хотела, позвольте себе задать вопрос, который очень часто читаю у наших смс-ок, у наших слушателей. Справедливо ли то, что миллиардер платит 13%, и да. там, я не знаю, человек, который берет патент, ну, я не знаю, на частный извоз, тоже платит 13%? Ведь не честно же, да?
Да, совершенно верно, это несправедливо.
А почему?
Это во всех учебниках по теории
государственных финансов. Ну, ежику понятно, что 13% от 100 рублей – это одни деньги, а 13% от миллиона долларов – это другие
Совершенно
деньги.
Верно.
Что тут несправедливо?
Нет, ну, на самом деле есть принцип вертикальной справедливости налоговой системы. Чем больше доход, тем... Ну, перераспределение должно быть. Еще одна функция государства – это перераспределение доходов между более богатыми и менее обеспеченными. Но у нас был прогрессивный подоходный налог. Прогрессивная шкала от 12%, по-моему, в течение 90-х до где-то 35-40%.
Был даже, по-моему, один период, когда до 45%,
до 45%
предлагали поднять.
Да. Да. Но у нас, по-моему, процентов 90 или даже 95 всех доходов уплачивалось, обеспечивалось поступлениями по ставке 12%. Хотя доходы людей, особенно в условиях высокой инфляции, они были явно выше.
Угу.
Выяснилось, что в переходной экономике просто невозможно администрировать сложный подоходный налог. Прогрессивный подоходный налог предполагает очень хорошую систему контроля доходов, многих источников доходов. Предполагает систему обязательного добровольного декларирования, которая существует во всех странах, которые применяют прогрессивный налог. И вообще более высокий уровень налоговой культуры. Это как бы не упрек, это просто вот какой-то этап эволюции. Да? Вот у нас и доходы бюджета меньше, чем во многих европейских странах. И выяснилось, что введение плоской ставки подоходного налога приводит к гораздо лучшим результатам. Мы получили больше доходов бюджета от этого налога. Мы получили больше доходов, прежде всего, от тех, кто стал платить и не платил. Mm-hmm. Кто бюджетники, у которых зарплата все равно начисляется вся в белую, что называется, все равно у них выдерживают. Они платили и тогда, и стали платить, и остались плательщиками после реформы. А люди более обеспеченные, они стали показывать заинтересованность в том, чтобы, ну, когда было 35%, это было, естественно, невыгодно, а 13% зарубежные компании, работающие в России в первую очередь, они стали это уплачивать. И в результате, как показывают исследования, было несколько исследований вот, эффектов этой реформы, новая система налогообложения с налогами-вычетами. Там существует еще целый ряд налоговых вычетов, которые позволяют менее обеспеченным людям, людям, имеющих детей, не платить какой-то части дохода этот подоходный налог. Она оказалась более прогрессивной, чем та номинальная прогрессивная система, которая считала до 2001 года.
Да.
Существует еще такое важное правило, что если вы не в состоянии обеспечить хорошее детальное налоговое администрирование, идите по пути упрощения налогов. Потому что вы все равно иначе не справитесь. И лучше простая, но хорошо исполняемая налоговая обязанность
лучше,
еще лучше, чем сложные какие-то изыски.
Да.
Поэтому, вот, скажем, как раз реформа 2002 года, она с введением плоского подоходного налога, значит, одна единая ставка для всех. Значит, она вообще исключила необходимость этого декларирования своих доходов во всех случаях, когда ну, нет каких-то чрезвычайных таких доходов. Ну, скажем, есть по всему миру проблемы для нотариусов, адвокатов и врачей.
Ну, либо там, если человек не хочет получить какой-нибудь вычет, то есть вернуть свои деньги.
Да, или не хочет получить какой-то вычет. А так, по месту зачисления дохода снимают сразу 13-процентный налог, и ты свободно, все. И, значит, в принципе, я не знаю, как требования формальные, но, по-моему, сейчас уже большинство людей не составляют декларации, не имеют тех мучений не только с этими самыми оптимизаторами налогов американских, но и с подготовкой декларации, которая для американцев представляет собой довольно серьезную проблему. Потому что ты должен вспомнить и документировать все свои налоги, иначе тебе это с большими пенями, так сказать, да, обратят тебе, на тебя внимание и так далее. Поэтому этот налог оправдал себе. Я также, я прошу прощения, может, не совпадает с позицией Минфина, я также против дифференциации НДПИ, который, ну, НДПИ
на добычу,
на добычу полезных ископаемых. Там предлагают сделать так, чтобы были разные ставки для новых месторождений в разгаре зрелости и когда они истощаются. Значит, каждое такое изобретение, достаточно обоснованное логически, оно становится пунктом дебатов и усмотрения чиновников. И, так сказать, коррумпированность налоговой системы возрастает. Поэтому я считаю, не нужно, вот есть достижения некие, и мы еще не стали тем высококультурным государством, где появилась эта налоговая культура. А я подозреваю, что можно культуру, в принципе, использовать в других местах. Если, чем плоха эта система? Если вы понимаете, что можно, в принципе, государство может взять с богатых налоги в других формах, которые где тоже легко определить, например, налог на недвижимость. Налог с автомобиля. Если ты имеешь, ездишь на Майбахе, так, пожалуйста, плати одну ставку. Если ты ездишь на Жигулях, платишь другую ставку. Если у тебя дом на Рублевском шоссе и там на 5 этажей с башнями и куполом, как у Святого Петра, ну, да, с тебя возьмут дорого. Но если ты имеешь на 600-ках домик, ты только будешь платить. Значит, можно так сделать.
Ну, тут очень много проблем. Можно их обсудить отдельно. Тут тоже есть проблемы с инвестированием. Просто вот мы за введением этой простой системы плоского подоходного налога пошли дальше. И вот дальше налоговая реформа развивалась примерно по тому же сценарию. Мы снизили ставку налога на прибыль. Она у нас была 35%.
Угу.
И одновременно мы сократили резко, на тот момент убрали практически все льготы по налогу. Тоже наблюдался серьезный рост. Ну, там сложно выделить, реформа это повлияла, не реформа, но хуже не стало от этого. Стало всем только лучше.
Да.
НДПИ тоже. Казалось бы, надо облагать добавочный доход. Если человек добывает нефть, у него не вся организация добывает нефть, у него не весь его доход связан с тем, что он такие у него предпринимательские способности. Много зависит от цен, от того, что государство дало ему в пользу не этот участок и так далее. И надо учитывать затраты. Но мы сделали налог просто в рублях с тонны. Добыл тонну нефти, рассчитывается ставка, с каждой тонны платится. Экспортная пошлина, то же самое. Вывез тонну нефти, выплатил определенное количество рублей за эту тонну. Да, это может быть не совсем справедливо, но наш опыт, рост доходов с 30 до 40, с 33 до 40% ВВП консолидированного бюджета показал, что это оправдывает себя.
Скажите, пожалуйста, Илья Вячеславович, вот вам, это, наверное, последний вопрос, время наше истекает. Во многих странах мира я видела это и наблюдала неоднократно с изумлением, без особого удовольствия, но, как бы сказать, уже выработана привычка. Как, я не знаю, чистить зубы, так и платить налоги. Это не считается зазорным, это считается нормальной историей. И взаимоотношения соответствующих структур и налогоплательщиков, они нормальные и цивилизованные. Когда мы доживем до такой же истории в нашей стране?
Сложный вопрос. Лет через 50, наверное.
Моя позиция такая, что, вообще-то говоря, российские граждане, когда они предъявляют какие-то претензии к государству со словами «я налогоплательщик», зря они, так сказать, впадают в такие амбиции, потому что население платит мало, поэтому и голоса его не слышны, а доходы в основном идут от нефти, от газа и так далее. Ну, поэтому, так сказать, мы имеем то, что мы имеем, называется ресурсное проклятие. Но я просто хочу сказать, что вот Илья Вячеславович упомянул такие цифры, что сейчас 40% налоговая нагрузка, а была в другие времена, так скажем, 32-33%, это, по-моему, минимум. Так вся разница образовалась за счет повышения цен на нефть. значит, реально налоговая нагрузка не увеличилась. Я хочу просто, чтобы закончить, сказать, что сейчас опять пошли споры о том, что нужно снижение налогов, например, налог на добавленную стоимость, надо снизить. И вообще каждый раз все революционеры немедленно начинают думать, что надо потрясти налоговую систему. Вот я обращаюсь с искренней просьбой. Если вы видите человека, который утверждает, что ему вот так вот мешает существующая налоговая система, это неправда. Это неправда. Там есть много сложностей, далее мешает плохое налоговое администрирование. Налог с оборота сегодня трогать не надо.
Я благодарю Илью Вячеславовича. Хочу еще раз напомнить, что наш сегодняшний гость, директор департамента налоговой политики Министерства финансов Илья Трунин. И это была программа «90-е. Время надежды». Спасибо.
Спасибо вам.
Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежды».